Глава третья. «Пустите на ночлег, добрый хозяин. Император с тобой, у нас тесно. Замерзну ведь. Ступай к соседям. Иди, иди, нечего тут». Варан отошел. Ветра не было. С темно-синего неба потихоньку, будто раздумывая, опускались снежные хлопья. Варан давно заметил, что поодиночке снежинки здесь не летают. Только роями, вроде пчелиных. Дома здесь строили из снега. Если бы Варану когда-нибудь такое рассказали, не поверил бы даже после степи, даже после россыпи. Пожалуй, не поверил, что можно годами, поколение за поколением, жить в таком вот снежном доме. Обледеневшие кирпичи покрываются копотью. Дома стоят уже не белые, рыжие, ноздреватые, но все такие же крепкие. И вокруг огня, горящего в очаге, можно сидеть хоть нагишом, не будет холодно. Варан переступил с ноги на ногу. Звук снега под его подошвами показался оглушительно резким. Поселок жил в совершенной тишине. Поднимались к небу прямые, подсвеченные снизу дымы. Заборов не было, только бесформенные сугробы перед каждой дверью, большие и малые. Вот подойдет недобрый человек, из сугроба высунется черная клыкастая морда, и недобрый человек мигом свои недобрые планы позабудет. Холодало. С трудом передвигая ноги, Варан подошел к следующей двери. Предусмотрительно остановился подальше от сугроба. Звякнул в подвешенный на шесте ледяной колокольчик. После долгой паузы полог на двери отодвинулся. Выглянул мужчина, голый до пояса. «Пустите на ночлег, добрый хозяин», — сказал Варан, с трудом разлепляя губы. «Замерзаю». «Заходи», — сказал хозяин, и Варан ушам своим не поверил. «Что стал? Заходи, ладно. Ша, дружок!» Черная клыкастая морда, показавшаяся была из сугроба, втянулась обратно. Варан пригнулся в дверях. Сразу за пологом начиналось тепло. Это было сравнимо, наверное, с появлением на свет. Варан замер, не желая пропускать ни мгновения этой новой, темной, теплой жизни. «Ты кто такой?» — спросил в темноте хозяин. «Путник». «Вижу, что путник. У нас тут вообще-то не ходят. Неподходящее место для бродяг. Мерзнут в сугробах. Жалко их. Заходи». Дом был устроен, как витая ракушка. Коридор вел по спирали, все суживая круги. Сквозь снежную стену показался желтоватый теплый свет. Еще через несколько шагов Варан оказался в комнате, большой и круглой. Посередине стояла печка, рядом свеча на деревянном настиле. И сидели, прижавшись друг к другу, женщина и две девочки, очень легко одетые, младшая в одной коротенькой юбчонке. «Император с вами. Здравствуйте», — сказал Варан, неуклюже кланяясь. «Вот, чуть не замерз». В доме было тихо, даже тише, чем на улице. Даже огонь потрескивал приглушенно. Трубы не было. Над очагом зияла дыра в высокой снежной крыше, и сквозь дыру посверкивали звезды. «Шкуру-то снимай», — сказал хозяин, усаживаясь рядом с женой. Кожа на его плечах, груди и животе была голубовато-белой и резко контрастировала с румяным, почти коричневым лицом. «Сейчас», — Варан виновато улыбнулся. «Пальцы отогреются». «Ты подмерз, что ли?» — спросил хозяин и обернулся к жене. «Малушка, дай ему выпить». Варан наконец-то стащил с себя меховую куртку, сшитую в одно целое со штанами и валенками. Старшая девочка в полотняном платьице поднесла глубокую тарелку с дымящимся питьем. Понюхав зелье, Варан снова вспомнил подорожника. «Я тебя не отравлю, но местными травками тебя выхаживать не один месяц, ты уж извини. И Иногда Варану казалось, что он помнит каждое слово из тех давних разговоров. А иногда воспоминания смазывались. Он не мог вспомнить, как выглядит круглый клык с моря, и никак не мог увидеть лица матери. Наверное, потому что в голове у него смешались две картинки. Настоящая мать и та незнакомая пожилая женщина, смотревшая тоскливо и тревожно. «Спасибо, дорогая хозяйка, император вас сохрани». «Садись, отец», — женщина улыбнулась. «По всему, видать, ты человек бывалый и вежливый». Варан присел на краешек деревянного настила. «Отец, может быть, у него борода в инеи?» Перед ним поставили миску с похлебкой. На поверхности плавали золотистые кружочки жира. Варан ел, празднуя каждую ложку, как длинный год счастливой жизни. Девочки смотрели с двух сторон. Чего-то ждали, переглядывались, сопели. Они вовсе не были похожи на маленьких Лильку и Тоську. Те были светленькие, веснущатые и щекастые, а эти щуплые, черноглазые и черноволосые. Но Варану казалось, что Лилька с Тоськой точно так же сопели бы, переглядывались и ждали чуда от неизвестного человека, пришедшего из ночи и скоро уходящего обратно. В ночь. Он подумал, что Лильки и Тоськи не существует. Есть две толстые, стареющие женщины, счастливые, может быть, со своими детьми и мужьями, с репсовыми полями, рыбой и сытушьим промыслом, и ожидающие сезонов не с замиранием сердца, как в детстве, а с усталостью и тревогой. Как бы побольше заработать? «Спасибо», — повторил он, отодвигая пустую миску. «Издалека идешь?» — хозяин подкинул поленце в огонь. «Издалека. Острова, побережье, Осинос, лесной удел, огненная земля, россыпь, степь, столица, безземелье». «Да ну!» — не поверил хозяин. Варан улыбнулся. «Жизнь длинная. А на одном месте я почти не сидел. Там пару лет, здесь пару лет. И снова в дорогу». Слипшиеся раи снежинок влетали в отверстия на потолке, таяли и превращались в пар, редко-редко падая на руки большими теплыми каплями. «Может, закляли?» — тихо спросила женщина. «Может», — согласился Варан. Хозяин с хозяйкой переглянулись. Варан, наконец-то оттаивший, вдруг понял, что они не просто любопытствуют. Они знают что-то, связанное с визитами бродяг. Какая-то история случилась совсем недавно, а может, им просто кто-то рассказал. Руки снова стали мерзнуть. Проснулся давний страх, бредовое предположение. Подставка достал его здесь, на краю света, после стольких лет игры в кошки-мышки, после поединка не на жизнь, а на смерть, когда на стороне одного магия, деньги, шпионская сеть, щелкуны, крыла, мои жажда мести, а на стороне другого только хитрость и умение затеряться в толпе. 2 долгих года он жил в столице, в ремесленных кварталах, под носом у императорского столпа. Резал по дереву и даже немного разбогател. Простой трюк, возможно, спас ему жизнь. Он угнал крыламу, но не приписанную к императорской птичне, а залетную, из какой-то далекой провинции. Отлетев совсем немного от столицы, он спешился и дал птице свободу, и она, конечно, полетела домой, увлекая за собой погоню, в то время как Варан потихоньку вернулся в муравейник у подножья вулкана и в тот же вечер нанялся подмастерьем. За 2 года, пока перетряхивали провинции, так оброс бородой, что и Лика, однажды встретив его на базаре, не узнала. В тот день он стал по-настоящему счастлив. Единственной мыслью, омрачавшей ему побег, кроме страха быть пойманным, разумеется, была мысль о будущем Лики. Незадолго до своего исчезновения он шумно прогневался на нее, так, чтобы каждый слуга знал, что она ему неугодна. На бедную девушку было жалко смотреть, но Варан знал, что делает. Знакомый чиновник добыл Лике документы, устроил горничной к какой-то купчихе, о которой говорили, что она справедлива. Варан опасался, что после его побега мстительная подставка достанет ее даже в доме купчихи. День, когда он встретил Лику на базаре, живую и здоровую, оживленно торгующуюся с рыбником, стал днем большого праздника. Тем временем в городе участились облавы. Кого искали, не говорилось, но среди схваченных подозрительно часто попадались мужчины варанового роста и возраста –